Я рад, что вы пришли. Мы поговорим о Каббале. Я сделаю маленькую лекцию, так, беседу. А потом у вас будет возможность спрашивать любые вопросы. Вот здесь стоит один микрофон, там второй. Вы сможете спрашивать то, что вас интересует. То, что я смогу ответить, буду рад ответить. Вкратце о Каббале. Человек стремится свою жизнь всегда улучшить. В течение всей истории мы видим, как люди постоянно стремятся обустроить себя, свой быт, свою судьбу. Революции делают, совершают всевозможные открытия для того, чтобы как-то все лучше и лучше устроить себя, свою жизнь. И мы видим на протяжении всей истории человечества, только этим человечество и занято. Как получше устроиться, как получше сделать себе свои семейные, общественные, производственные отношения и так далее. Но в итоге мы почему-то ни к чему кардинально лучшему не приходим. То есть человеку, в принципе, лучше в нашем мире как-то не становится. Он становится еще более задавленным. Особенно это проявилось в последний 20 век. Мы стали больше работать, мы стали больше крутиться, мы стали больше как-то передвигаться, мы запутываемся все больше. Мы думали, что нам будет легче. Я всегда вспоминаю, что когда я был ребенком, то мне учительница обещала, всему классу говорила, что мы будем работать не 8 часов в день, а 4 часа в день. Что у нас будет отпуск, наверное, 2 месяца, а не 2 недели и так далее. А в итоге получилось, что мы работаем больше, что мы загружаемся больше. То есть мы как-то в нашей жизни пытаемся себя обустроить лучше, а лучше не получается. И тем более последние несколько десятков лет мы входим в какой-то неприятный кризис. Кризис в образовании, кризис в воспитании, кризис в семейных отношениях, наркотики, депрессии. Люди как-то теряются в этом во всем. А когда мы пытаемся все-таки найти какое-то решение, то нам вдруг приходят биологи всякие, психологи и говорят, а никакого решения нет, потому что все мы находимся под управлением нашими генами, гормонами. И поэтому, если человек там ворует, или он стремится быть там ученым, или каким-то там рабочим, или к чему-то определенному, то все это управляется генами, ничего ты не можешь сделать. Мы это видим и, допустим, на близнецах, которые, допустим, могут быть разделены тысячами километров друг от друга, и мы видим, что живут они одинаково, даже жен выбирают похожих, и детей называют одинаковыми именами, хотя, в общем-то, не общаются между собой. Такие случаи мы наблюдаем. То есть мы видим, что человек как-то изнутри запрограммирован, он так действует. И не потому, что он так хочет, а вот изнутри есть какая-то программа команды, которая постоянно ему выдает какие-то решения, и он так существует. И особенно это проявляется на протяжении последних десятков лет со всякими этими открытиями в биологии, в психологии, что мы все, оказывается, запрограммированными. Хотя существует у нас какая-то иллюзия свободы воли, но жизнь крутится, и она вынуждает нас как-то поступать. Может ли человек изменить свою судьбу? Это самый главный вопрос, особенно в нашем поколении, когда мы ощущаем себя такими немножко опустошенными, растерянными, потерянными. Вроде бы такое могущество есть у человека в нашем мире. Проявляются возможности такие большие, а на самом деле мы не знаем, может быть, как этим воспользоваться. И в итоге мы куда-то катимся, а не знаем куда. Вот это вся такая общая отрешенность, пустота, в семье она проявляется, в разводах люди не могут ужиться друг с другом, а родители с детьми, дети убегают от родителей, пораньше пытаются выйти. Человек даже сам с собой не может найти себе покоя. Каббала говорит о том, что всеми нами управляет наш эгоизм. Наша природа, которая управляет нами к максимальному наполнению при минимальных затратах. Это наша природа, и так мы существуем по такой формуле. Это наш простой такой алгоритм поведения. И таким образом человек толкается вперед постоянно. Причем, если мы наблюдаем животных, то они на протяжении своей жизни не находятся в растущем эгоизме. То есть за несколько недель развивается животное, и потом оно существует ровно на протяжении всей его жизни. У него не меняется особенно ни характеры, ни какие-то системы поведения. Оно не изобретает для себя какую-то новую обстановку, не требует из поколения в поколение чего-то особого. Неизменно. А человек отличается от животного. Хотя мы находимся в нашем животном теле, мы отличаемся от животного тем, что мы постоянно должны что-то для себя изменять, изобретать, улучшать. Наши потребности меняются. Они постоянно растут. Нам хочется все большего и большего. Менять общественное состояние наше, формации всевозможные, себя самих, раскрывать все, улучшать свой быт и так далее. То есть мы постоянно занимаемся преобразованием себя и окружающей среды. И это все происходит под воздействием эгоизма, который постоянно растет. И вот этот эгоизм, который постоянно растет, он в то же время наш могильщик. Он нас закапывает постепенно. Он нам показывает, что наш рост, он приводит нас к тупику. И это проявляется именно вот в этом поколении, где-то начиная с 60-х годов 20 века. Тогда начали наблюдать исследователи, что мы постепенно входим в какой-то кризис тупиковый. Конец развития. Вроде бы продолжаются еще какие-то открытия, продолжаются еще какие-то развития, но они все как-то исчерпываются. Человек в течение тысячелетий развивал свою семью, и вдруг она разрушается. Он в течение тысячелетий создавал систему образования, и она разрушается. Общество, и оно как-то тоже разрушается. Разрушаются семейные, сексуальные отношения. Все. Как-то... И кроме того, мы входим в какую-то глобальную зависимость друг от друга. Всем ясно, что на сегодня мир взаимосвязан. А если он взаимосвязан, то это вообще уже какая-то очень сложная система, если каждый зависит от каждого. Если мы будем рассматривать наш мир на самом деле глубоко и серьезно внутрь, то мы обнаружим его абсолютную полную взаимосвязь. Но об этом говорят на сегодняшний день социологи, политики уже об этом говорят, экономисты. Обнаруживается, что мы абсолютно связаны друг с другом. По так называемому эффекту бабочки. То есть любой человек в итоге оказывается влияющим на весь мир. И каждый из нас на всех. Эта система, она еще не проявляется явно нам, но она постепенно начинает проявляться. Постепенно. И вот это вот проявление ее постепенное, оно наводит прямо страх. Потому что если мы действительно оказываемся таким образом связанными друг с другом, то каждый из нас является пленником всех остальных. И все, что захотят остальные, они будут действовать на меня, и я также буду действовать на них, и мы получаемся в такой нехорошей какой-то взаимной связке, которая непредсказуема. Но об этом нам говорит наука. Мы раскрываем, кроме того, еще эту систему нашей полной взаимосвязи из истории, из всего человечества, из остальных наук. Мы видим, как взаимосвязаны между собой вся Вселенная, это раскрывается, как взаимосвязана вся природа Земли между собой, это раскрывается экологией, неживая, растительная, животная природа, как они взаимосвязаны и определяют друг друга и зависимы друг от друга. И оказывается, что здесь же, во всей природе находится человек. Если раньше нам казалось, в течение столетий, по крайней мере, что мы находимся выше природы и можем делать все, что пожелаем, то сейчас мы уже видим, что мы не можем делать то, что пожелаем. Природа начинает закрывать нас, связывать нас, давить на нас своим окружением настолько, что люди, которые изучают, они начинают просто вопить, что мы делаем с природой. Мы, оказывается, на нее воздействуем неверно. И она обратно реагирует на нас. И вот эта обратная связь, она очень отрицательная. Она корректирующая обратная связь. Она просто природа будет нас давить и вынуждать, чтобы мы каким-то образом по-другому воздействовали на нее. То есть мир оказывается глобальным, интегральным, полностью взаимозависимым. А вот как нам в этом мире вести себя, мы точно не знаем. И даже если бы мы узнали, то проблема в том, что а смогли бы мы себя вести правильно. И мы подставляем себя таким образом под угрозу уничтожения. И вот этот последний кризис финансовый нас успокаивает, потому что нет рецепта, как его преодолеть. Но на самом деле мир постоянно катится вниз с ним. И экологи предсказывают там всякие страшилки. Но проблема в том, что мы себя обуздать не можем. Мы остаемся все равно эгоистами, каждый из которых желает полностью подчинить себе весь мир. Если бы была такая возможность у любого из нас, он бы так поступал. Но поскольку такой возможности явно нет, а такие усилия огромные, чтобы добиться такого состояния, мы тратить не желаем, то каждый удовлетворяется чем-то меньшим. Но в принципе наш эгоизм – это использовать абсолютно всех ради своего любого маленького удовольствия. И тогда именно в таком состоянии, когда мы оказываемся в наше время, от начала всего этого осознания зла своей природы, осознания невозможности себя как-то обуздать, осознания невозможности привести весь этот мир в какое-то равновесие, в порядок, мы оказываемся перед очень нехорошим состоянием. В природе, если происходит неравновесие, то природа уничтожает часть. Допустим, нас 7 миллиардов людей, наверное, слишком много. Мы слишком отрицательно влияем на природу. И тогда в таком случае, если это, допустим, звери какие-то, животные или кто, тогда просто природа уничтожает часть из популяции и уменьшается количество там кого-то, чего-то. То же самое, наверное, может происходить и с нами. Так вот, в такое время именно раскрывается нам наука Каббала. И не просто именно в такое время. Всегда она была скрыта, всегда она была тайной, считалась очень такой запретной наукой. Нельзя было в нее пролезть, нельзя было ничего узнать. На протяжении тысячелетий думали, гадали люди, а что же это за наука, хотя слышали, что есть такое. А вот что это такое, никто не знал. Сочинялись вокруг нее всякие небылицы. Дескать, это какие-то тайные силы, с помощью которых можно управлять миром. Это какие-то заклинания, с помощью которых можно, ну, все делать, все что угодно. Манипулировать всеми. Какие-то тайные слова, знаки. Думали о приворожениях, каких-то изменениях судьбы, Ну, все что угодно было вокруг кабалы. Карты Таро, красные нитки, святая вода, пульса де Нура, такие заклятия. Все что угодно связывают с кабалой. Человечество наплодило вокруг кабалы огромное количество такой псевдокабалистической литературы. И люди на самом деле не знают, что это такое. На самом деле это наука. Наука причем серьезная и непростая наука, которая, в отличие от остальных наук, она развивается не в эгоистических наших желаниях, как все естественные науки, мы развиваем в нашем естественном желании получать, воспринимать, абсорбировать в себе, в себя все, что вокруг нас. А это наука, которая построена не на получении, а на отдаче, на эманации. На том, чтобы выйти из себя, начать ощущать мир вокруг, вне, таким, как он на самом деле существует. Без помех, без возмущения моими органами восприятия. Когда я выхожу таким образом за пределы своих органов, ощущаю мир непосредственно, независимо от себя, вне как бы наблюдателя, тогда я вижу, что это за мир вокруг. Природу, программу природы. И оказывается, что я вижу вообще совершенно другое, не то, что я наблюдаю в своих эгоистических органах восприятия. Потому что в своем эгоизме я воспринимаю только то, что выгодно мне. То, что мне может принести пользу, или то, что мне может навредить. Только это я воспринимаю. То, что мне, на моем уровне развития, не кажется мне выгодным с точки зрения обретения или нападения, допустим, того я не замечаю. И это автоматически происходит в нас. Мы это просто не воспринимаем. Вокруг нас, оказывается, если я выхожу из себя, существует огромный мир, заполненный объектами всевозможными, силами, действиями, всем чем угодно. А я нахожусь как бы в каком-то баллоне эгоистическом, который воспринимает только то, что ему вот надо, выгодно, и не более того, как маленькое такое животное, которое вот так вот селективно только воспринимает окружающий огромнейший мир. И самое главное, что это меня лишает возможности узнать, увидеть, постичь то огромное мироздание, в котором я нахожусь. А на сегодня мне это просто необходимо, что в итоге нашего эгоистического развития из поколения в поколение и каждое в течение жизни мы развились до такого состояния, когда, если мы не будем знать, как правильно нам реагировать, взаимодействовать с природой, и самое главное, с собственной природой, если не с внешней, то с самими собой, по крайней мере, как сделать между собой правильное сочетание, связь, связаться с природой так, чтобы она не ставила под угрозу нас, не ставила нас под угрозу уничтожения, чтобы мы могли предотвратить войны, голод, экологическую катастрофу, которая вот-вот уже начинает развиваться. И это необратимый процесс, если мы будем продолжать в своих вот этих вот эгоистических действиях вот так вот развиваться и далее, то оказывается, что нам просто необходимо постичь окружающий наш настоящий истинный мир, его силы, его программу, и там мы обнаружим возможность управлять своей судьбой. А на уровне нашего мира мы этого не обнаружим, так как и говорят нам эти биологи, зоологи и так далее, говорящие нам о том, что мы все управляемы нашими гормонами, генами и так далее. Вот поэтому в наше время раскрывается каббала, снят запрет на ее скрытие, который был действительно в течение всех тысячелетий, и раскрывается эта наука. В принципе, эта наука должна была раскрыться намного раньше. В древнем Вавилоне 4500 лет назад. Когда человечество представляло собой маленькую цивилизацию, замкнутую, несколько миллионов человек, которые жили в Месопотамии, между Тигром и Евфратом, и там вдруг почувствовали себя замкнутыми. И, кроме того, замкнутыми в своем эгоизме. Аллегорически рассказывает нам Библия о том, что они захотели построить башню до неба. Это олицетворяет их эгоизм. И что они перестали понимать друг друга, настолько они эгоистически стали друг к другу относиться. Хотя до этого были как одна семья. О том, что там происходило, рассказывает нам книга, которая называется «Великий комментарий», Мидраш Раба. Об этом рассказывает Иосиф Флавий в своей книге «Иудейские древности». Многие рассказывают об этом, исследователи того времени и более поздние исследователи, но Иосиф Флавий ему всего 2000 лет, а большой комментарий Мидраш Раба написан примерно в то время, когда это происходило в Вавилоне. Вот. Так что они говорят об этом, что так же, как сегодня человечество, тогда вот это маленькое человечество в этой Месопотамии, оно обнаружило себя полностью взаимосвязанным, взаимозависимым по эффекту бабочки, глобальным, интегральным, замкнутым и эгоистичным. И тут у них проявилось два пути, которые перед ними. Или, вопреки этому эгоизму, который в них взорвался, соединиться над ним, над этим эгоизмом, снова как в одну семью. И тогда они могут продолжать существовать, как братья, как одна семья, в полной зависимости, в полном согласии друг с другом. Или разойтись. Знаете, как в семье. Не можем быть вместе, разведемся. Есть много земли, мы разойдемся во все страны. И они приняли вот эту концепцию. То есть мы разойдемся во все страны и таким образом удалимся эгоистически друг от друга. У тебя твоя земля, у меня своя земля и так далее. И оттуда пошли все народы, значит, разошлись они по всем местам, и оттуда произошло расселение людей. Так рассказывает нам этот Мидраш Раба, и история, в принципе, это подтверждает. Ну, до этого мы не говорим о истории до этого периода месопотамского. Так вот, там первый раз раскрылась Каббала, которая предложила свои, так сказать, исправления человеку. Как подняться над эгоизмом и связаться добрым, правильным путем между собой так, чтобы быть гармоничным с природой. Потому что вся природа находится в экологическом равновесии. И поддерживается это экологическое равновесие между неживой, растительной и животной природой. А вот человек это равновесие нарушает. Он хищник, самый огромный, самый большой хищник. Потому что хищники, они и нападают там на свою жертву, съедают сколько им надо, больше им не надо. А человеку никогда такого нет, такого, что ему больше не надо. И он поэтому находится в неравновесии с природой. И вот этот вот гомеостазис, который мы обязаны поддерживать, он нарушается. И только человек является его нарушителем, и этим мы выводим всю природу, человеческое общество, самих себя из равновесия и приводим себя практически к гибели. Так вот, Каббала рассказывала и рассказывает нам о том, как произвести это равновесие между нами. Причем более того, она говорит, когда вы произведете между собой это равновесие, вы почувствуете эту гармонию между собой, свою общую связь. Вот в этой общей связи между собой вы начнете ощущать не себя внутри себя. Извиняюсь. вы начнете ощущать себя не, в себе, не внутри себя, а снаружи. То есть тот невозмущенный вами настоящий мир, который находится вне вас. Тогда вы станете управлять своей судьбой. Тогда вы почувствуете себя так же, как и вся природа, неживое растительное, животное, как вообще все мироздание. Вы почувствуете себя вечными и совершенными. Потому что ваше восприятие реальности, оно изменится с эгоистического наполнения на отдачу, и вы будете чувствовать себя вне этого животного тела, которое вас ограничивает, а вы будете чувствовать себя совмещенными, слитыми со всем, со всем мирозданием. А природа вечна. И тогда вы будете чувствовать себя как бы существующими одновременно и вне тела. И это возможно. И методика этого выхода на следующий уровень осознания, то есть этот уровень и называется человек. Потому что сегодня, если я существую практически для комфорта собственного тела, то это я существую как животное, немного более развитое, я бы не сказал, что в лучшую сторону, все время гонящееся за своими какими-то наполнениями и ни в чем не получающее наслаждение. Так вот, Каббала предлагает, кроме этого состояния, еще и следующий уровень, следующее измерение, когда человек ощущает себя, кроме этого, на уровне вечной совершенной природы. Это уровень Творца. Природа или Творец по Каббале — это одно и то же. И тогда даже та жизнь, которую мы проживаем, она становится совершенно другой. И даже смерть нашего тела не отражается на нашем ощущении своего существования. Потому что мы уже поднимаемся как бы выше этого уровня тела. И не ощущаем этот уровень тела. Так же, как, допустим, существуя в животном теле на уровне «живое», я не чувствую растительный уровень. Вот если вы стрижете ногти или волосы, вы не чувствуете боли, потому что вы на животном уровне. А если мы поднимаемся на уровень человек, на следующий уровень, над животным, тогда мы даже своего тела не так ощущаем. То есть оно умирает, а мы не ощущаем это как особую потерю. Как стригу волосы. Вот так я могу ощутить свою потерю восприятия через эти пять органов чужих животных. Зрение, слух, осязание, обоняние и тактильное ощущение. Вкус. Вот таким мы можем представить себе человека, который реализовал себя с помощью Каббалы и поднялся на следующий уровень. То есть одновременно существующим в нашем мире и одновременно ощущающим и этот вечно совершенный мир, который находится вокруг нас. Но мы его, этого сейчас, мира сейчас не ощущаем, у нас нет к нему органа чувств. А наука Каббала, поэтому называется Каббала, наука о получении, она говорит о том, как получить эту внешнюю, высшую информацию и существовать в ней. Вот этот орган дополнительных чувств, она и развивает в нас. Этот дополнительный орган чувств называется душа. И его свойство — это свойство отдачи. На этом и основан каббалистический принцип. То есть получение огромного мира, огромной информации, огромного ощущения вечности, совершенства, гармонии со всей природой. Получение. Но на основе, когда человек выходит из своего маленького эгоистического мирка. Методика в наше время раскрытая, разработанная, приспособленная для людей. Я думаю, многие из вас слышали об этом уже, слышали о нашей организации «Бней Барух». Это мировая академия Каббалы, в которой существует на сегодняшний день несколько миллионов человек, занимающихся через интернет, книги и так далее. Вот это вкратце о Каббале. каббалистические источники. Всего их есть 5 каббалистических источников. Первый источник – это от Адама, 5769 лет назад, книга, которая называется «Тайный ангел», «Тайная сила». Она и сегодня существует, можно ее читать. Она и существует у нас на сайте, вы можете там ее полистать. Следующая книга, это которую написала Авраам в Вавилоне, именно основополагающая книга по Каббале. Эта книга называется «Книга создания», тоже есть у нас на сайте, в интернете. И переведена на русский язык, кстати. Далее эта книга, написанная каббалистическим языком, и уже основная каббалистическая книга, это книга «Зор», всем известная, написана 2000 лет назад. И к ней огромный комментарий есть, называемый «Сулам». Следующий великий каббалист с его такими яркими, мощными произведениями – это Ари, 16 век, который является уже основоположником современной каббалы. То есть каждый каббалист, он перерабатывал эти знания, адаптировал их к своему поколению. И в наше поколение, в нашем поколении уже появился самый последний великий каббалист, это Баля Сулам, живший в 20 веке и написавший комментарий на всю предыдущую каббалу, изложивший ее академическим, четким, научным языком, который нам понятен, прост, со словарем, с объяснениями, со всеми указателями и так далее, то есть превративший каббалу в настоящую, серьезную и доступную, главное, всем нам науку, вместе со статьями, со своими, которые систематизировал ее всю и сделал ее по-настоящему достоянием любого, кто ей интересуется. А кто ей интересуется каббалой, это только те люди, у которых возникает желание познать следующий свой уровень развития. То есть люди, которые ощущают пустоту в этой жизни, только они могут прийти к каббале, потому что неживое растительное животное существование нам понятно, в нем мы существуем. А вот выше этого состояния, если у человека возникает вопрос, кто я, что я, почему я, откуда я, почему эта жизнь такая пустая, где мне найти наполнение, где мне найти ответ на вопросы о смысле жизни, если человек задается этими вопросами, то он в итоге, конечно, постепенно приходит к каббале. Если только на самом деле этот вопрос в нем серьезно возбужден. И тогда он находит в ней ответ. Причем это не обязательно должен быть образованный человек, это не относящийся к какому-то определенному уровню населения, или какому-то народу, или какому-то там полу, или чему-то. Абсолютно разные люди. Мы это видим на своих товарищах со всего мира, насколько это все совершенно непредсказуемо. Вдруг с Аляски, или с огненной земли, или из Австралии, или у нас под носом арабы, или там из России, из Сибири. Люди с разных концов, абсолютно разные, из Африки, интересуются и становятся нашими товарищами по освоению этого этого мира высшего. Ну вот вкратце, что я, насколько я так, мне приходит в голову что-то рассказать. А дальше вопросы. А может быть, они, так сказать, важнее, чем мой рассказ. Пожалуйста. Вопросы можно задавать на любом языке. Здесь есть переводчики.
Уважаемый Раф, если вы говорите, что каббала – сложная наука, скажите, какие конечные цели ставит каббала и в какие сроки можно достичь этой цели?
Очень хороший вопрос, правильный. цель науки Каббала – раскрыть человеку весь мир, в котором мы живем. Потому что мы, оказывается, существуем в очень маленьком мирке. Мы не знаем, откуда мы не, то есть появились, не знаем, с какими данными и почему мы родились, в какой-то почему-то определенной семье, получаем почему-то какое-то воспитание, которое мы ничего не выбираем. Становимся взрослыми людьми не по нашему желанию. То есть с генами, с гормонами, с воспитанием, со всем, что на нас действует, и нас как бы выталкивают в мир. И естественно, что я в мир дальше уже иду, я существую в мире с тем, что есть во мне. И ничего я в этом изменить не могу. От своего прошлого, так сказать, с чем я родился и как меня воспитали, от этого избавиться я не могу. Почему во мне не существует свобода выбора всего этого? Первое. Второе. На протяжении всей жизни. Допустим, вы тоже пожилой человек, как и я, мы понимаем, глядя на свою жизнь, что, в принципе, даже не понимаем, каким образом мы ее прошли. Вот прошли и все. Жизнь проходит. Как-то сама собой. Можем ли мы на самом деле ею управлять? А может быть и не надо. Наоборот, лучше не думать об этом. Но жизнь заставляет. Ну и потом, для чего она существует? Все в природе имеет свою связь и цель. Все абсолютно детерминировано, все абсолютно взаимосвязано. Нет ничего зря. Это только нам может быть казаться от того, что у нас недостаток информации. Но насколько мы раскрываем природу, чем больше мы ее раскрываем, тем больше мы понимаем, что это все огромная, замкнутая, совершеннейшая машина. А мы себя в ней чувствуем какими-то предоставленными самим себе. И не понимаем, а что значит нам эта свобода или к чему и что она. Может быть, это не свобода, а иллюзия свободы. И самое главное, кончается жизнь. Нам всем понятно, что оно произойдет, что это произойдет, а смысл? Смысл всего существующего. Мы видим, что природа создает организм живой с огромными обратными связями, причинно-следственными событиями внутри него. Все взаимосвязано, все имеет до мельчайшей точности свою причину, свое следствие, свою необходимость. А необходимость самого вот этого организма нам совершенно не ясно, а для чего он существует? Чтобы загадить землю? Ну, в чем смысл жизни? Я не говорю о своей жизни, когда я спрашиваю эгоистически о себе. А вообще, для чего все это создавать? Мы не можем ответить на эти вопросы. А они на самом деле, ну, возникают из того, насколько мы глубже проникаем в природу. То есть нам необходимо узнать о себе и окружающем мире даже для того, чтобы просто нормально здесь, животным образом просуществовать свои там 60, 70, 80 лет. Сегодня мир становится таким, что нам просто это необходимо. Настолько он становится глобальным, замкнутым, взаимосвязанным, угрожающим для всех нас. Вот наука Каббала, она раскрывает этот мир, позволяет увидеть те силы, которые стоят за нашим миром. Я даю обычно такой пример, как вышивка. Знаете, картина вышитая. С одной стороны, вы видите картинку, там цветочки какие-нибудь вышивают, а сзади вы видите связи такие беспорядочные между частями картины. Так вот, когда вы проходите за этот мир, за эту вот кажущуюся нам картину, вы видите силы, которые связывают разные части мира. И как они взаимодействуют между собой. Вам становится понятно, где вы находитесь. Вы понимаете, где вы можете причинять сами себе вред или можете использовать что-то для своей пользы. И видите то же самое со стороны остальных. То есть это система взаимодействия, система управления, система функционирования мира, которая вам раскрывается, она просто вам необходима. Она дает ответы на все вопросы, откуда вы и куда вы, потому что оказывается, что мы находимся в замкнутой системе. Она показывает вам, как правильно себя вести и где найти силы для того, чтобы правильно себя вести. Когда вы видите перед собой угрожающую обстановку или наоборот хорошую, но на самом деле урожающую и на самом деле хорошую, вы ведете себя по-другому, правильно. У нас на сегодня отсутствует огромное количество информации. Я всю жизнь устремляюсь за вещами, которые мне, может быть, во вред. Понимаете? То есть Каббала, она вам раскрывает глаза. Поэтому называется тайная наука, потому что раскрывает вам тайную эту картину, которая сейчас тайна, потому что вы владеете сейчас пока только своими 5 телесными органами чувств. Через них воспринимаете окружающий мир.
Я получила такую рекламку, где написано «Будущее русской личности Германии». Сегодня я пришла, собственно, на эту лекцию. Об этом будет идти речь?
Мы говорим в общем, но, наверное, надо будет об этом тоже сказать в конце лекции. Да, да, да. У вас нормальный такой хороший эгоистический вопрос, мы на него ответим.
Думаю, что многие этим...
Я понимаю, нет, я для этого, в принципе, мы и сделали эту лекцию. Для того, чтобы обеспечить русскоязычным жизнь в Германии.
Здравствуйте всем, меня зовут Елена, я из Москвы, я не так давно занимаюсь каббалой. У меня было куча-куча вопросов, но я должна улетать и...
Вы все это увидите у нас на сайте.
У меня безумное желание. Мне хочется общаться с людьми, с разными людьми. И поскольку нет у меня времени сейчас как-то пообщаться еще...
Вам не надо ничего для этого. Желание. Вы знаете в Москве нашу группу или
да,
нет?
Да, я знаю вашу.
Ну, что же еще?
Есть фильм «Дорога к себе» и будет еще конгресс. У меня большая просьба. У кого есть возможность, возьмите, посмотрите. Или есть это на Каб.Инфо? Посмотрите, он очень хороший фильм. И я буду рада с вами общаться, если вы будете на следующем конгрессе. Всего хорошего.
Удачного полета. У нас есть на нашем сайте огромное количество информации, видео, аудио, текстового. Вы можете туда заходить бесплатно, абсолютно бесплатно пользоваться. У нас есть бесплатные курсы. Мы собираемся сейчас здесь открыть курс, вводный курс обучения по Каббале в Берлине. И пригласительный билет вы получите на этот курс уже по выходе отсюда. Бесплатный курс раз-два раза в неделю. Я не знаю, как, короче говоря, вы договоритесь об этом. И кроме того, вот за мной там находится наш книжный магазин. Вы можете тут приобрести тоже книги по Каббале. Бесплатно вся информация выставлена в интернете. Так что и книги продаются тоже по практически себестоимости. Мы абсолютно такая некоммерческая организация. И если вы желаете получать от нас информацию о новых книгах, мероприятиях и так далее, вы можете оставить свои данные. А где это? Вот где-то там. Помахай ручкой. Вот, видите, там девушку сзади. Вы можете там оставить свои данные, и вы будете получать все извещения о всех новинках и вообще все, что происходит. Следующий конгресс будет в Турции в октябре месяце. Об этом тоже будет извещение у нас на сайте, и на уроках мы будем об этом говорить на наших. И если вы оставите свои данные, то вам пришлют об этом все данные. И, конечно, если вы будете здесь посещать этот курс, то на нем будут извещения. На конгрессе в Турции там будет международный конгресс, то есть огромное количество людей. Из России, из всей Восточной Европы, из Западной Европы, и из Израиля, из всех стран, и в том числе и арабских стран. То есть все наши ученики со всего этого континента, и да, я думаю, даже из Америки прилетят многие. Вот, это следующий конгресс, как бы евроазиатский. А затем, после Турции, у нас сразу же... конгресс в Америке, в Северной Америке. У нас был конгресс там недавно, в мае месяце, и будет в конце октября, в ноябре месяце. Ноябрь-октябрь тоже. То есть после Турции, я после Турции сразу же лечу в Аргентину, в Аргентине конгресс, Аргентина, Колумбия, Мексика и потом Соединенные Штаты. Так что мы так охватываем весь мир, и вы можете в этом участвовать. Пожалуйста.
Юсупов Гера, у меня вопрос такого рода. Насколько я знаю, вы не религиозный человек, но постоянно в кипе. Почему?
Откуда вы знаете?
Я вижу это по интернету.
По интернету видите?
Да.
По интернету
видите? Да, где бы вы ни были, везде вы в кипе.
А, да, это да. А почему вы видите, что я не религиозный?
Ну, я знаю это из интернета, я слушал ваши лекции.
А что называется религиозным человеком?
Ну, что неверующий, так скажем.
Я неверующий?
Да.
Нет, я не верю. Я не верю ни во что. Я верю, я только, я знаю, а не верю.
Да, но почему в кипе?
Я не считаю, я не против веры и не против религий, но я лично не представляю, как можно верить тому, что кто-то говорит.
Я согласен, но все же, почему...
Понимаете, религии, они существуют благодаря тому, что от нас скрыт высший мир. Вот следующий уровень мира, он от нас скрыт. Поэтому существуют люди, которые мне об этом рассказывают. Вот ты знаешь, там-то так-то, там-то сяк-то, стоит тебе так поступать, тебе будет лучше или тебе будет потом лучше и так далее. А я им верить не хочу. Я никому не верю, вот у меня такой характер, поэтому я для себя это раскрываю. И когда я это раскрываю, я вижу, что надо было бы и им сначала раскрыть этот мир высший, а потом о нем рассказывать. Но, в принципе, того, кто кого это устраивает, пускай так и будет. Я соблюдаю определенные традиции, потому что считаю, что это является культурой народа. И у каждого народа есть своя культура. И, в общем-то, религия относится к культуре. И поэтому, несмотря на то, что Каббала даже раскроет высший мир, каждый может остаться в своей культуре, в своих традициях. Это не мешает людям. У меня огромное количество учеников, они хранят свои традиции, они их выполняют, я за это, и нам это не мешает. Я приезжаю к ним, если есть какой-то праздник, я с удовольствием участвую вместе с ними. И всем известно, что к нам приезжают на наши праздники. Это культура, это не... то, что разделяет людей между собой. Это то, что наоборот помогает им даже, может быть, еще больше объединиться. А религии они разъединяют. Так вот, я за культуру.
Астахов Леонид, системный аналитик. Большое спасибо вам за ответ по поводу веры. Я своим ученикам тоже всегда говорю, что покуда мы живем, мы имеем право сомневаться. Вот. Вы знаете, у меня такой вопрос. Насколько я воспринимаю Каббалу, это очень широкая, фактически всеобъемлющая система мировосприятия. И все последующие философские направления, все это, они являются как бы фрагментарными развитием этой системы.
Я добавлю, вы правы совершенно. Кстати говоря, немецкие философы средневековые, они указывают на то, что философия произошла от Каббалы. И об этом пишется... Да, Ройхлин, Йоаннес Ройхлин, это в 16 веке великий немецкий философ, он пишет, он так прямо и пишет, я это привожу на нескольких языках его, и много вообще пишется об этом. Он пишет, это «Арте де каббалистика», Недмеле, есть у него такое сочинение, и он там пишет, что наши основатели философии, Пифагор, он научился от каббалистов, перенял от них эти основы и назвал вместо каббалы, перевел слово каббала на греческий, на древнегреческий язык, снова словом философия. И от этого и пошло, да, и пошла дальше философия.
Ну, это фактически тоже, как бы, получается ответ на то, что сказал еще в свое время Сократ, что человек не имеет счастья не потому, что он его не хочет иметь, а потому, что не знает, в чем оно заключается. И именно поэтому принимает за него то, что таковым не является. Ну, если уж мы заговорили о сомнении, знаете, я бы хотел высказать свою несколько, может быть, эгоистичную точку зрения. Вот, потому что ведь большинство людей, которые пришли сюда, ведь они пришли тоже на основе эгоизма. Если человек чем-то недоволен, собственно
говоря... Нет, совершенно верно. Так они и хотят получить, наполнить
говоря,
его.
Эгоизм означает и здоровый, и социальный эгоизм. И если я говорю, что я хочу, то это уже я эгоист. А если есть вопрос, то говорить, что я хочу?
Поэтому каббала называется наукой о получении. Только получить правильно, с выгодой, настоящей выгодой. Когда человеку раскрывается высший мир, он этим не отрекается от своего эгоизма. Он правильно начинает выбирать методику своего поведения. Понимаете? Вот что нам не хватает. Оставайтесь со своим эгоизмом, только раскройте для себя высший мир, вы будете поступать правильно. Вы его будете уменьшать где-то, а где-то увеличивать. Но это будет в гармонии с природой. И в гармонии с остальными.
Я думаю, что основной, как бы, вот этап, когда пошло отдаление нас от природы, это с того момента, когда наука и средства получения знаний стала царица, которая стала диктовать человеку, что ему хочется. Вот. И поэтому, если мы будем просто, независимо от того, в какой области мы работаем, если мы будем воспринимать единство души и законы физики, а законы физики, они в принципе едины, они и на духовном уровне, и на физическом уровне.
Да. Пожалуйста.
Меня зовут Любовь, я из Нью-Йорка.
Не слышу.
Я из Нью-Йорка, меня зовут Любовь, у меня к вам очень смешной, может быть, на первый взгляд вопрос.
Ну, посмеемся.
Меня это серьезно, да. Почему на самых важных, интересных уроках всегда засыпаешь?
Засыпаешь? Почему на самых важных и интересных уроках всегда засыпаешь? Это я специально вам делаю.
Для чего? Специально для чего?
Ну, чтобы вы потом сожалели. Нет, я объясню вам. В принципе, это есть две причины. Одна причина, когда человек засыпает на уроке, это просто защитная реакция организма, мозга. Потому что он не может воспринять. Он воспринимает эту информацию неправильно. Он хочет ее воспринимать разумом. А эта информация разумом нашим не воспринимается. Это первое. И вторая причина в том, что он засыпает, она практически является следствием первой причины, потому что он неправильно настраивается на ее восприятие. Если он начнет воспринимать эту информацию в связи с другими, то она тогда будет восприниматься естественно, как вкус. Понимаете, на уровне вот на таком, как животные наши ощущения. Телесные, извиняюсь. Ну, я говорю животные, но я имею в виду. Некрасиво говорить животные, телесные. Вот так надо себя настроить. То есть ни в коем случае не пытаться понять мозгами. От этого мы никогда не запомним и никогда не поймем правильно каббалу. Мы должны пытаться раскрыть свои желания, чтобы начать ощущать, плыть вместе с тем, что мы слышим, пытаться в соответствии с тем, что мы слышим, сделаться таким, получить правильный пример от каббалистов, которые объясняют нам, что же такое за законы следующего уровня, так называемого высшего мира. И когда мы читаем, слышим, мы должны пытаться просто быть вот такими, как маленький ребенок, который смотрит на других, и автоматически природа заставляет его так действовать.
У меня тогда вопрос в продолжение. Если ты читаешь... Я занимаюсь каббалой с марта месяца этого года. Если ты читаешь тексты, и ты мозгами их не в состоянии анализировать, но все, что ты читаешь...
Не надо анализировать мозгами.
У тебя не вызывает чувство отторжения. То есть ты читаешь, и читаешь, и тебе это нравится, даже если ты не понимаешь, но... Что-то происходит, то, что ты начинаешь ощущать.
Происходит воздействие, естественно. Каббалистические тексты, они... это указано в 155-м пункте предисловия к Талмуду Эстер Сфирот. Каббалистические тексты, они не предназначены для нашего разума. Но не предназначены. Вот называется наука, а на самом деле для мозгов не предназначена. Почему? Потому что вся... эта наука устроена таким образом, что она вначале должна поменять нас самих. Она должна создать в нас дополнительное восприятие информации, сделать нас воспринимающими ее в свойстве отдачи, кроме свойства получения естественного в нас. В свойстве отдачи. Так вот, первое... Стадия занятия каббалой – это от 3 до 5 лет, когда человек занимается, и это время уходит на то, чтобы изменить себя, свое восприятие, создать в себе дополнительный орган восприятия, эманирующий, создать в себе совершенно иную систему восприятия, которая построена на... взаимодействии с внешним миром. Не то, что только хорошо мне получить, а чтобы я ощутил через него свою обратную связь. Ощутил себя единой частичкой с единым со всем миром, соединенной. Это совершенно новое образование внутри нас, которое называется духовным кли, духовным сосудом. Вот в нем, в этом новом образовании, оно появляется в нас через 3-5 лет, в нем происходит уже ощущение этого следующего уровня мироздания, высшего. И тогда ощущение. И когда вы начинаете ощущать тот уровень более высший, вы начинаете уже включать, соответственно, рядом с ощущением и разум. Как в нашем мире есть сердце и рядом с ним разум. Так и в духовном мире должно появиться сердце, орган ощущения, и рядом с ним затем появляется разум. Как у маленького ребенка постепенно развивается чувство, и рядом с ними развивается ум. Так и в духовном. Поэтому пытаться воспринять духовное через разум, вот так напрямую, как обычную другую науку, это ничего не даст. Вы только продлите время своего... развития.
Спасибо.
Об этом указывается очень так серьезно и настойчиво в каббале. То есть это наука, которая появляется, раскрывается человеку, не как наши науки, когда изучаешь физику, химию и так далее, биологию, перед тобой эти инструменты, препараты, объекты, исследования и так далее, у тебя есть голова, у тебя есть руки, ты видишь все и это исследуешь. Здесь надо сначала голову, руки, все это обрести и потом начать исследовать.
Господин Лайтман, скажите, пожалуйста, или я немножко пропустила, вот вы сказали, но моя сестра, живущая в Торонто, очень давно этим занимается. Моя дочка в это включилась. Я пришла первый раз. Она когда-то с вами беседовала. Мне очень понравился ваш ответ. Я ее зовут Даша, если вы вспомните. И я сейчас вот немножко пропустила. Я была в гостях у своей сестры, когда она раньше жила в Израиле. Мне на экскурсии говорили, что каббала была запрещена только 45-летним мужчинам, верующим. Вот вы говорите, мы открыли. А кто мы? Решили открыть эту науку. Кто мы? Вот кто такие каббалисты, которые вот решили открыть, чтобы занимались все? Ведь вы говорили, что...
Нет, открыли, я вам отвечу.
Да, вы открыли для того, чтобы как бы добрее все было, как бы добро, я так думаю, это все. А кто это вот решил? Это вот...
Можно ответить?
Да.
Хорошо, спасибо.
Извините, пожалуйста. Я хотел бы дополнить этот вопрос. И да. Вот эти те самые, о которых говорила только что эта женщина, открывшие, знающие Кабалу, знающие, каким образом идет, так сказать, в нас ввести и получить соответствующий обратный результат, почему они до сих пор только говорят об этом? Почему нет практических дел?
Хорошо. Значит, о том, что Кабала должна быть скрыта в течение почти 2000 лет, говорится и во всех книгах, особенно в книге «Зор», которая написана после крушения храма. Именно поэтому она и написана, чтобы раскрыться потом. Это в самой книге «Зор» говорится. В знаменитом предисловии книги «Шарагдамот», как перевести? «Врата намерений», да?
«Врата предисловий».
«Врата предисловий». А да, «Шарагдамот», не «Шаргаванот», «Шарагдамот». Там указано, что наука Кабала была скрыта со времени разрушения храма и до времени Арии. Арий – это великий ученый, который жил в XVI веке, и даже в XV. И он ознаменовал себе окончание скрытия Кабалы. После этого окончания скрытия Кабалы Кабала начала раскрываться благодаря его трудам. Он был как бы на переломе Кабалы. Кабала должна была быть скрытой в течение определенной истории человечества, чтобы перемешались между собой души. Это все объясняется в Кабале. И когда это перемешение душ закончилось, прошли цивилизации определенные, формации общественные сменились, то Кабала начала раскрываться. Примерно указано в Кабале и указано великими каббалистами в то время Ари, Марху, его знаменитый ученик, затем Азулай и так далее. Указано, что Кабала где-то с 1540 года и так далее, она должна начинать раскрываться всем людям. И затем был такой великий каббалист Бальшемтов в Восточной Европе, который начал ее серьезно раскрывать, создал так называемый Хасидут. И вся его, в принципе, вот эта работа была для того, чтобы раскрыть основы Кабалы массам. Ближе уже к нашему времени, и тысячи человек занимались Кабалой, ближе уже к нашему времени, это Рав Кук, можете почитать его труды. И самое главное, это Бали Сулам, наш великий учитель, который скончался в 1655 году, оставив нам все вот эти великие труды. Они пишут о том, что надо раскрывать Кабалу. У нас есть книжка здесь, которая называется «Увидеть хорошее». Маленькая брошюрочка. Там написано высказывание каббалистов о том, когда можно, когда обязано раскрывать Кабалу, почему был раньше запрет, почему было запрещено мужчинам до 40 лет как бы заниматься только женатым, только великим ученым и так далее. Все это там объяснено. А в наше время, как пишут они же, эти великие каббалисты, запрет полностью снят, и наоборот, человечество дошло до такого состояния, когда ему надо, необходимо получить эти знания, и мы обязаны их раскрыть, поэтому и я действую так, и поэтому еще даже к своему учителю, великому учителю Рабашу, старшему сыну Бали Сулама, который написал комментарии на все книги Зор, на книгу Ари, на книги Ари и так далее, я был его учеником, я к нему привел 40 парней, 25-летних, неверующих, без всяких условий, без всего. И он начал с ними заниматься Кабалой. Вот это была первая каббалистическая группа в мире, которая организовалась просто из желающих молодых людей. Вот. Это был где-то 83-й год, 82-й. И с тех пор мы начали раскрывать. Это по его направлению я давал лекции для широкой публики в Тель-Авиве, везде. Я при нем отпечатал свои 3 первые книги на русском языке. У меня тогда закупило их американское посольство, чтобы забросить в Россию. Это был тоже 83-84 год. Так они появились в России постепенно. Ну, а потом, когда там уже была перестройка, то я отпечатал за свой счет и бесплатно там распространил 5000 книг. Знаете, была такая книжка «Каббала. Тайное еврейское учение». Вот. Я ее везде раздавал. Там, в библиотеке, кто хочет продавать, кто хочет как. Что я говорю, 5000? 50 тысяч книг. 50 тысяч книг. Вот. Так что о том, что надо распространять каббалу, об этом ни один каббалист уже не говорит наоборот. Если говорят о том, что нельзя, говорят об этом люди, которые совершенно в ней ничего не понимают и идут против мнения всех каббалистов, великих каббалистов прошлого. В книге «Зоар» и у Гаона Виленского указано, что с 1995 года, и это указал Баля Сулам тоже, начиная с 1995 года, человечество входит в такой этап своего развития, что без освоения каббалы оно себя просто втыкает в огромнейшие страдания. Ну вот, в частности, вот это. Все это есть на нашем сайте, все это открыто, на любых языках вы это все можете увидеть и узнать. То, что против каббалы религиозные, это естественно. Потому что они живут еще по тем меркам, когда каббала была скрыта до 16 века. И поэтому они считают, что так и надо продолжать. Они слушают не каббалистов, а самих себя. Поэтому каббалисты отдельно и религиозные, ортодоксальный иудаизм отдельно. Ничего в этом нет страшного. Все потихонечку развивается. И они тоже. И на сегодняшний день, по крайней мере, если где-то 15-20 лет назад нельзя было даже такого представить, то сегодня во всех религиозных учреждениях где-то как-то существуют курсы всякие, читаются об этом лекции, говорится и учится. Есть кружки всякие даже в религиозных, в ортодоксальных учреждениях. И не только еврейских, а и остальных. Я читал лекции и в Московской патриархии, я читал лекции в каббалистских университетах в Америке. И каббалу сегодня изучают на 1800 факультетах мира, в университетах. 1800 факультетах мира. Я защищал докторскую в Академии наук в России по теме «Каббала. Метод иррационального восприятия мира». Моя дочка делает сейчас докторат по каббале. Вот у нас тут Эли закончил тоже факультет каббалы в университете. Это научная дисциплина. Не надо так смотреть на это понаслышке. Узнаете, и вы увидите, что это наука. Есть статьи на эту тему, каббала как наука и так далее. Так что у меня написаны книги вместе с учеными, с философами. Так что сегодня постепенно эта дремучесть, она уже проходит. Пожалуйста.
Уважаемый профессор Лайтман, я Наташа и живу здесь в Берлине. У меня к вам такой вопрос. Как, с чего начать? С какой литературы лучше всего? Вот я сейчас первый раз увидела тут выбор, но здесь нет вашей книги «Зоар». В смысле, не вашей, а книги «Зоар» на русском языке. И как лучше начинать? Вы говорили, что женщина как-то может учиться этому через мужчину. Есть сюда и мужчина.
Я сказал такое?
Нет, вы не здесь.
Ни в коем случае.
Говорили. Вы об этом, я очень часто чувствую, слушаю ваши передачи, вы часто об этом говорите, что у женщины есть такая возможность как бы через мужчин, там, мужа, сына, она как-то может улавливать саму суть этой науки как-то больше. Поэтому, как одно из объяснений...
Дальше. Так вопрос.
как реально, из чего начать, с какой литературы, именно здесь.
Отвечаю. Хорошо, отвечаю. Во-первых, сейчас у вас открывается здесь, в Берлине, курс для начинающих. Получите, как я уже сказал, приглашение на этот курс по выходе из лекции, из нашей встречи. Кроме того, там, наверное, будет отпечатан адрес нашей группы берлинской. Мы хотим сделать здесь, в Берлине, европейский огромный духовный центр. Мы будем все, что угодно для этого делать. Я смогу сюда приезжать, если вы хотите, там раз в несколько месяцев давать курсы какие-то, уроки, неважно что. Вы будете к нам приезжать. Так, как мы делаем в Америке, в России, в остальных местах. В Европе этого нет. Мы очень надеемся, что именно русскоязычные здесь, они образуют костяк. И на нем уже сверху, снаружи будет нарастать европейская публика. Так что мы очень этого желаем и очень это приветствуем. У нас существуют для этого все возможности. Опыт организации, все инструменты для этого. Вы видите, у нас все свое оборудование, люди, интернет, кино, фото. Мы сами делаем фильмы. В Израиле у нас есть телеканал. Вы включаете дома телевизор и смотрите нас. Сплошная кабала с утра до вечера, 24 часа в сутки. Когда мы занимаемся, наши уроки вживую, живая трансляция по телевидению. Кабала для детей. Мы сейчас открываем школу с этого года. Потому что у нас там около 300 семей. И мы пришли к такому состоянию, что мы уже не хотим, чтобы дети курили марихуану, занимались чем знает что в этих школах, и мы хотим, чтобы они росли по-другому. Мы хотим им дать и светское образование хорошее, и каббалистическое. Так мы им даем все равно в свободное время. Мы их обучаем всему. Мы сегодня их, они у нас в центре, так они обучаются кино, фото отделом, они занимаются с нами в интернете, они обрабатывают материалы. То есть они очень серьезные. И самое главное, что они учатся смотреть на мир, видеть мир по-другому. Вы знаете, как ребенок это воспринимает естественным путем? Естественно просто. Вот ты ему рассказываешь, все, он уже так воспринимает. Я задаю им вопросы, у меня с ними раз в неделю урок с нашими детьми. Я им задаю вопросы, я поражаюсь их ответом. Они мне подсказывают, как легче ответить. Они мне подсказывают. Понимаете? Это мальчики, девочки 8-9 лет и дальше. В принципе, вспомните, когда у вас был в детстве вопрос о смысле жизни, для чего я живу. В 6-7 лет возникает такой вопрос у человека. Мы на него не получаем ответа. А наши дети, почему они должны такими быть, как мы, блуждать? Это совершенно другие дети, поэтому рождаются и растут. Совершенно другие. Так что и у нас есть, все это есть у нас в сайте. Причем в переводе, когда мы делаем этот урок, то переводится это автоматически на несколько языков. В Торонто, в Нью-Йорке, в Москве везде сидят дети и вместе с нами занимаются. И потом они приезжают к нам на конгрессы. Вот сейчас у нас был конгресс в феврале месяце. 6 тысяч человек съехалось на конгресс. Представляете, здесь у нас, наверное, сидит 150. 6 тысяч человек было на конгрессе в Израиле. И сколько детей было? А? 500? 500 детей. Представляете? То есть это огромная система, и мы можем все сделать. Вы только захотите. И нам нужны учителя, которые здесь будут потом преподавать, специалисты по обработке медиа, что угодно. Нам не хватает людей, знающих местную ментальность, реальность и могущие переводить, способные переводить с языков, общаться и так далее. Нам необходимы такие люди. Мы готовы брать их на зарплату, на полную ставку. Чтобы только развивать это все. Так что все будет крутиться вокруг нашего центра берлинского. вы получите о нем все данные, и мы оставляем здесь одного из наших товарищей, который будет проведет с вами несколько занятий, и далее потом посмотрите. Но в любом случае, подключайтесь к нашим урокам. У всех есть дома интернет, я уверен. Прошу.
Скажите, пожалуйста, есть ли общее между вот доктринами каббализма и буддизма? Насколько я знаю, там тоже вот похожий подход, что как бы поднятие на следующий этап развития, который там называется, по-моему, просветление.
Все это происходит из древнего Вавилона, и об этом сказано в Мидраш Раба, что оттуда пошли все восточные методики, также в том числе и суфизм арабский, и в том числе каббала. То есть корень, он общий. А дальнейшее развитие, оно немножко разное. Вы можете у меня на сайте тоже видеть там встречи и с буддистами, и с... как у меня там был, и с суфистами, и с, там был еще даже у меня, нет, в Москве там был еще этот гуру там один, да, интересный. Ну, все, вы начнете изучать каббалу, и тогда вы начнете видеть, различать, какая разница между нами существует. Но общий корень, общий подход, да. Общий подход – это подъем над эгоизмом. Да, пожалуйста.
Ну ладно. Извиняюсь. У меня такой вопрос. Я где-то занимаюсь 7 лет. Сам. Вот. И нет никакого результата. Ну, может, какой-то есть.
Это как холостяк, который хочет иметь детей.
Я, кстати, женился вот в 50 лет. Первый раз.
Ну вот это чувствуется. Так тебе и надо. Все. Значит, поскорее надо войти в группу. И только лишь в связи с остальными мы можем пройти в высший мир. Без группы нельзя. Никак. Все постигается только на связи с остальными, потому что ты не знаешь себя, как направить на высший мир, если ты не находишься в связи с несколькими еще людьми. Потому что высший мир – это выход из себя. Как ты можешь выйти из себя? Откуда ты знаешь как? Вот когда ты начинаешь работать со своими партнерами в таком спарринге, тогда ты начинаешь ощущать, где я могу подняться над собой, а где нет. И только в этом. Видите, вы даже не знаете, вы 7 лет занимаетесь, вы даже не знаете. На эту тему существует огромная каббалистическая литература. Это практическая каббала, о которой вот меня тут спрашивали, что значит как практически. Это и есть практическая каббала.
Вы не ответили
на это. Вот она-то и реализуется в группе. Возьмите книгу «Каббала для начинающих». Она на русском, на английском, на иврите существует. Там вы увидите огромную часть. Возьмите статью «Свобода воли». Есть в каббале 20 где-то статей, основополагающих. Не надо много учить. Но вот эти 20 статей пройдите, законспектируйте, сделайте из них для себя выжимку, вывод. Так вот, статья «Свобода воли». То есть, представляете, у вас есть один единственный выход. Одно единственное действие, ваше свободное. Во всем остальном вы абсолютный, кукла, или как сказать, марионетка. Во всем остальном абсолютная марионетка. Кроме одного единственного действия, свободной воли. Где свободы воли, где вы можете ее выразить. Это только лишь в отношении с правильным окружением. Если вас к правильному окружению еще не привели, значит, у вас еще недостаточно даже развито желание к духовному миру. Как можно 7 лет заниматься и вот так вот оставаться, и не жениться, да, и оставаться вот в таком состоянии, не приехать к нам, не долбить нас, не требовать, не ругаться, не возмущаться, ничего. Я не знаю. Но еще не поздно. Вы еще молодой. Да, если там только женился, значит... Удачи. Это вам аплодисменты, не мне. Это вам.
Да. Здравствуйте, меня зовут Алекса Марина, я из Мюнхена. Ну, каббалу изучаю уже самостоятельно и смотрю интернет. У меня вопрос по поводу души. Я всегда думала, что душа не имеет какого-то определенного заряда и половой принадлежности. И только тело, после того, как она приобретает
нет,
тело...
Нет, душа имеет пол, вот, мужской или женский.
Вот, и я когда слышала, я думала, что только тело определяет какой-то заряд.
Нет, а для чего же тогда тела разные? Тела являются следствиями душ. И все душевные качества, они определенным образом далее проявляются в теле, в наших земных качествах.
Ну вот вопрос был именно на эту тему, потому что я слышала ваше выступление, вы говорили, что после смерти все женские души собираются в одну женскую душу, а после смерти мужчин все мужские души собираются в одну мужскую душу, и потом происходит их слияние, и происходит как бы единение, образуется одна целая душа. И да. Я хотела услышать ваше пояснение на эту тему. Но вы мне уже сказали. Ответили.
А я уже ответил?
Ну, почти, да.
Это хорошо.
Пожалуйста, тогда для других ответьте. Спасибо.
У женщин и у мужчин есть только одна разница в духовной реализации. Мужчина обязан себя реализовывать в группе, в любви к товарищам, что называется, в тесной связи с товарищами. Женщина обязана реализовывать себя в группе, в распространении, как бы в родах, в рождении, в расширении каббалы. В том, чтобы привлекать, она занимается расширением, как бы мужчина в группе и более устремлен внутрь, во внутреннюю работу над собой, над эгоизмом, а женщина нет. Женщина снаружи, в распространение, в расширение. Это разница. И поэтому женщина освобождена, потому как душа другая, она освобождена от того, чтобы любить других женщин. Это невозможно с женской природой. А мужчина обязан подняться над своим эгоизмом и выйти на уровень «возлюби ближнего как себя». А женщина ему обязана в этом помогать, толкать, направлять, заставлять. И в этом работа женской группы очень сильная. То есть распространение – раз, обучение, учеба – два. И третье – толкать мужчин, выполнять их духовную функцию.
Тогда еще вопрос по ходу получился. Да. Тогда почему существует лесбийская любовь? Что там,
это все является гомосексуализм, естественно. Это все эти отклонения, они являются следствием разбиения душ и проявляются именно в возросшем эгоизме, особенно в наше время. То есть, когда-то это было просто культурой человечества, да? Допустим, Древняя Греция, Рим и так далее. А в наше время это уже проявление такого растущего эгоизма. Вот. И его всевозможные, неправильные формы. Потому как он уже превращается в раковую опухоль. Ведь эгоизм представляет собой не нормальный эгоизм, когда ты существуешь как нормальная ячейка человечества. А когда ты желаешь от остальных вобрать все вопреки их нормальному состоянию, тогда ты становишься как раковая клетка. Ты пожираешь окружающую среду. И в итоге ты сам умираешь. Так вот, поэтому и распространено сегодня это заболевание. Да? И поэтому мы должны начать уравновешивать себя внутренне, с наших самых внутренних структур, и тогда и организм наш будет действовать по-другому, животный наш. Мы избавимся наконец-то от этих и заболеваний, и всевозможных этих нехороших онкологических, которые начинают сейчас развиваться, это просто поразительно. У малюток, у кого угодно, уже у зародышей в матери обнаруживаются. И кроме того, кроме на телесном уровне, конечно, на духовном уровне. надо будет постепенно нам от этого избавляться. Но природа нас к этому подтолкнет. Вся проблема только в том, что мы желаем поскорее рассказать людям о необходимости исправления, о необходимости изменения себя, чтобы не учиться на ошибках. Иначе нас заставит природа все равно, мы никуда не денемся, жизнь на Земле не прекратится, никакая экологическая катастрофа не уничтожит все население. Но в Кабале говорится о том, что может быть еще третья и даже четвертая мировая война, причем атомные войны, и может быть такая экологическая катастрофа, которая, практически уничтожит население Земли, и оставшееся маленькое количество людей все равно выполнит программу творения, то есть выход из этого нашего эгоизма на высший уровень все равно будет достигнут. И эта программа, она четко изучается нами в Кабале, но желательно, чтобы все произошло добрым путем.
Спасибо.
Я думаю, что нам надо на этом закончить. Ну, последний человек там просит. Ну?
Guten schönen guten Abend, Herr Dr. Professor Leitmann. Mein Name ist Herr Guzman Santana Roberto aus der Dominikanischen Republik Karibik. Ich habe Ihnen Vorschlag sehr genossen, gefällt mir. Mehr als das ist ein weiteres Spektrum, als ich mehr oder weniger deutsch-russische Sprachen erwartet habe.
Nochmal?
Ja, sehr gerne. Ja. Ja. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Dr. Professor Leitmann. Mein Name ist Herr Guzman Santana aus der Dominikanischen Republik. Ich habe
Professor Leitmann, имя переводить не буду, я из Доминиканской Республики.
Sehr gerne. Meine Frage ist es, ich habe von Ihren 5 Arten von Kabbala nur wegen Problemen mit dem Gerät 3 verstanden. Die Erschöpfung erstmal, die erste von Adam und Eva.
Я понял только из 5 ваших объяснений только 3. Это первое, то создание.
Ja, die zweite von Babylon-Turm und von Abraham.
И про Абрахама.
Какой вопрос?
Die Frage ist?
Ja, genau. Die dritte, die vierte und die fünfte habe ich noch nicht verstanden, wollte ich davon wissen. Und vorhin habe ich schon mitbekommen, dass habe ich von einem Bruder, der schon seit 7 Jahren in der Kabbala-Unterricht ist, noch nicht verheiratet ist, noch nicht in der Gruppe gehört. Das will ich nicht so lange warten. Gefällt mir und ich würde das jetzt in diesem Moment vorbereitet sein, weitere Schritte zu machen, weitere zu lernen und tief hinein in diese Wissenschaft des Wissens noch weiter zu gehen.
Also die Frage?
Ja. Он может спросить и все, без вступления. Я его пойму.
Die vierte und die fünfte Kabbala habe ich nicht verstanden. Von den fünften habe ich schon die erste, Adam und Eva, die Schöpfung, der Bibeltum von der Spaltung der Sprachen und die dritten von Abraham und Genesis. Die vierte und die fünfte habe ich nicht verstanden, habe ich gehört.
Он из-за проблем с переводом понял только до того момента, как это разбились языки в Вавилонской башне. Последней части он не понял.
Ну так что, я ему сейчас буду повторять? Я же не могу повторять. Все остальное повторится у нас на уроках. Он может... Источники? Адам, Авраам, Раби Шимон Бар-Юхай, книга Зор, четвертая книга, книги это Ари, 16 век, и последний это Баля Сулам, 20 век. Это все есть у нас на сайте. Все эти книги есть у нас на сайте. На немецком не все. На английском, на иврите, на русском языке практически вся литература. На испанском очень много. А на немецком не все. Зависит от вас. Помогите, переведем все. Я вам желаю освоить эту науку. Вы увидите, насколько она вам необходима. Вы увидите, как правильно воспитывать детей, как правильно жить в семье. Вы обнаружите вообще возможность прекрасно себя обустроить, устроить в этом мире, и будете просто красиво, хорошо смотреть в будущее. Вам раскроется перспектива. Кто хочет, я могу подписать книжки. Я буду где сидеть? Там, мне сказали, где-то там я буду сидеть. Кто возьмет, кто приобретет книжку, я ему могу подписать. И еще получите приглашение на нашу бесплатную лекцию, на занятие по выходе отсюда. Будьте здоровы, до следующих встреч.